Глава 11. Маленький фригийский городок, населенный христианами, окружили солдаты и сожгли его дотла вместе с детьми и женщинами, взывавшими к Богу Вседержителю. Сожгли потому, что все жители города, сам градоправитель, военачальник с прочими магистратами и весь народ, исповедали себя христианами и не послушались приказа поклониться кумирам. Некий Адавкт, человек высокого звания, потомок знатного италийского рода, удостоенный от императоров всех этих так называемых почестей и общественных должностей, безупречно исполнявший обязанности управляющего хозяйством всей страны, прославился и своей правой верой, и исповеданием Христа, Сына Божия. Он украсился венцом мученика, выдержав подвиг за веру еще во время исполнения своей должности. Глава 12. Зачем упоминать мне по именам остальных, пересчитывать множество людей или описывать многоразличные мучения дивных мучеников? Одних, как в Аравии, зарубили секирами, другим, как в Каппадокии, ломали ноги. Иногда подвешивали головой вниз и разводили под ними слабый огонь. Люди задыхались в дыму, поднимавшемуся от горячих сучьев, как случилось в Месопотамии. А иногда, как в Александрии, им отрезали носы, уши, руки и уродовали другие члены и части тела. Вспоминать ли антиохийских мучеников, которых поджаривали на раскаленных решетках, с расчетом не сразу их умертвить, а подольше мучить? Другие предпочитали положить в огонь правую руку, чем прикоснуться к мерзкой жертве. Некоторые, избегая испытания и не дожидаясь, пока их схватят враги, бросались вниз с высоты дома. В сравнении с жестокостью безбожников, такая смерть казалась счастливым жребием. Была в Антиохии некая святая и дивная по своей душевной добродетели женщина, известная красотой, богатством, родовитостью и доброй о себе славой. Двух своих дочерей воспитала она в правилах истинной веры. Были они в расцвете юности и красоты. Злобные завистники всеми силами старались выследить, где они скрываются. Узнав, что они живут в другой стране, их хитростью вызвали в Антиохию, и они попали в ловушку, расставленную воинами. Мать, видя в безвыходном положении себя и детей, изобразила дочерям все те же ужасы, какие готовят им люди. Самой страшной и непереносимой была угроза непотребным домом. Она сказала дочерям, что ни они, ни она и краем уха не должны слышать об этом. Сказала, что предать свою душу в рабство демонам страшнее всякой смерти и хуже всякой гибели, и предложила единственный выход — бегство к Господу. Дочери утвердились в этой мысли, пристойно окутались своими плащами, на полпути попросили у стражи разрешения отойти немного в сторону и бросились в реку, протекавшую рядом. Таковы были эти женщины. В той же Антиохии жили две девушки, истинные сестры во всем угодные Богу, известные родовитостью, славные жизнью, юные возрастом, прекрасные телом, высокие душой, благочестивые нравом, дивные ревностью. Прислужники демонов велели бросить их в море, словно земля не могла вынести их. Вот что рассказано о них. Страшно слушать, что терпели мученики в Понте. Им загоняли под ногти на руках острые тростинки и прокалывали насквозь пальцы. Расплавив свинец, поливали этим кипящим металлом спину, обжигая нежные части тела. Некоторым постыдно и бесчувственно причиняли невыразимые страдания во внутренностях и тайных органах. Благородные законопослушные судьи, выставляя на показ свои способности как некую мудрость, с великим усердием придумывали, какую бы новую пытку изобрести, и старались превзойти друг друга, словно в состязании за награду. Но пришел и предел нашим бедствиям. Отказываясь впредь прибавлять зло ко злу, устав убивать, присытившись проливаемой кровью, они обратились к тому, что, по их мнению, было хорошо и человеколюбиво. Стали притворяться, будто уже не затевают против нас ничего ужасного. «Не следует, — говорили они, — осквернять города кровью их граждан и давать повод обвинять в жестокости императоров ко всем милостивых и кротких. Надлежит распространить на всех благодеяния человеколюбивой царской власти и никого больше не казнить. Это наказание по человеколюбию властителей к нам больше не применяли». Но тогда же последовал приказ вырывать глаза и увечить одну ногу. Это было для них мерой человеколюбивой и наказанием нам легчайшим. Вот следствие этого человеколюбия нечестивых. Невозможно пересчитать людей, у которых, вопреки всякому здравому смыслу, выбивали мечом правый глаз, а затем прижигали глазницу, и у которых левая нога от прижигания суставов переставала действовать. После этого их отправляли в провинцию на медные рудники. Не столько для работы, конечно, сколько для изнурения и мучения. Кроме всех этих мучеников, были и еще погибшие в других подвигах. Невозможно их перечислить. Мужество их превосходит всякое описание. В таких-то состязаниях просияли по всей вселенной преподобные Христовы мученики, всюду, естественно, поражавшие тех, кто видел их мужество. В них проявлена была воистину божественная неизреченная сила Спасителя нашего. Назвать каждого по имени было бы долго, вернее, невозможно. Глава 13. Из предстоятелей церквей, свидетельствовавших о Христе в крупных городах, первым занесем на скрижали членов Царства Христова никомедийского епископа Анфима, которому отрубили голову. Из мучеников Антиохии мы почитаем тамошнего пресвитера Лукиана, человека превосходного по всей жизни своей, который в присутствии императора проповедовал о небесном Христовом Царстве сначала словесно, в апологии, а затем своими поступками. Из финийских мучеников назовем как самых знаменитых возлюбленных Богом пастырей духовных овец Христовых. Тираниона, епископа Тирской церкви, пресвитера Сидонского Зиновия и Сильвана, епископа церквей в окрестностях Эмисы. Последний был брошен на съедение зверям и сопричислен к лику мучеников в самой Эмисе. Первые два прославили в Антиохии божественное учение своим терпением до самой смерти. Епископ был брошен в пучину морскую, а Зиновий, славный врач, скончался, мужественно перенеся пытки, которым подвергали его бока. Из палестинских мучеников Сильвана, епископа церквей в окрестностях Газы, вместе с 39 христианами обезглавили в медных рудниках Фена. Там же Пелий и Нил, египетские епископы, скончались вместе с другими на костре. Да будет упомянут вместе с ними и пресвитер Памфил, великая слава Кесарийской церкви, среди наших современников человек удивительнейший. О его славной деятельности мы напишем в свое время. Из славно скончавшихся в Александрии, по всему Египту и в Фиваиде, первым запишем Петра, епископа Александрийского, дивного учителя веры Христовой, и вместе с ним пресвитеров Фавста, Дия и Аммония, совершенных мучеников Христовых, также Филиаса, Исихия, Пахимия и Феодора, епископов церквей египетских, и тысячи других славных христиан, которых помнят в местных церквах. Написать о них по всей вселенной подвязавшихся за веру и в точности о них рассказать не входит в мою задачу. Это дело людей, видевших то своими глазами. О событиях, при которых я присутствовал, напишу к сведению наших современников в другом труде. В настоящем сочинении я добавлю к сказанному обзор всего, что было предпринято против нас с начала гонения. Для читателей это очень полезно. Пока римские власти не начали борьбу против нас, в те времена, когда правители были к нам дружелюбны и мирны, как они были богаты, как благоденствовали. Слов не хватит рассказать об этом. Вселенские владыки отмечали десятилетие и двадцатилетие своего царствования празднествами, общими торжествами, блистательными пиршествами и ликованием. Кругом был глубокий и прочный мир. Власть их с каждым днем беспрепятственно росла и ширилась, как вдруг они отказались от мира с нами и начали непримиримую войну. Не прошло среди этих волнений и 2 лет, как у тех, кто стоял у власти, все изменилось, и все опрокинулось вверх дном. На первого из упомянутых обрушилась злая болезнь, помутившая его разум. Он и второй по нем окончили жизнь простыми гражданами. События эти еще не пришли к своему завершению, как все государство разделилось на 2 части. Такого на людской памяти еще не было. Прошло еще немного времени, и император Констанций, который всю свою жизнь был к подданным кроток и милостив, а к божественному учению очень расположен, оставив после себя императором и Августом родного сына Константина, скончался по общему для всех закону природы. Он первый был причислен к богам и удостоен после смерти всех подобающих императору почестей. Он был самым добрым и кротким из всех императоров. Он единственный из современников достойно провел все время своего правления, явив себя и в остальном для всех доступным и ко всем милостивым. Он вовсе не участвовал в войне против нас, оберегал своих подданных христиан от вреда и обид, не разорял церквей и ничего иного против нас не придумывал. И конец его жизни был счастливым и 3 блаженным. Он единственный скончался славным и благостным правителем, оставив преемником родного сына, весьма разумного и благочестивого. Сын его, Константин, был сразу провозглашен самодержцем и Августом воинами, но еще прежде их – Богом-вседержителем. Он ревностно следовал отцу в своем отношении к нашей вере. Таким человеком был Константин. Но тут, с общего решения правителей, самодержцем и Августом объявлен был Лициний. Это жестоко обидело Максимина, который тогда один из первых именовался кесарем. Был он совершеннейшим деспотом, сам себе присвоил титул Августа и стал им собственной своей волей. В это же время позорнейшей смертью погиб тот, о ком было сказано, что он после отречения опять стал у власти. Его уличили в попытке умертвить Константина. Он был первым, чьи почетные статуи, портреты и вообще все, что положено по обычаю, как дань человеку нечестивому и безбожному, были уничтожены. Глава 14. Сын его, Максентий, тиранически правил в Риме. Сначала он, желая понравиться народу и польстить ему, притворился, будто держится нашей веры, приказал своим подданным прекратить гонения на христиан и, изображая себя благочестивым, принял вид правителя доступного и более кроткого, чем предыдущие. На деле он оказался не таким, каким думалось он будет. В каких только нечестивых делах он себя не обнаружил. Грязь и всяческое распутство, разврат и растление. Он разлучал законных супругов, издевался над женщинами позорнейшим образом и отсылал их обратно к мужьям. Обижал он не простых, неизвестных женщин, но преимущественно жен сенаторов, занимавших в Сенате первые места. Все, простой народ и магистраты, славные и безвестные, трепетали его и страдали от его жестокой тирании. Люди, однако, оставались спокойны и переносили горькое рабство. Не было избавления от забрызганного кровью жестокого тирана. По какому-то ничтожному предлогу он отдал народ на избиение своей охране. 1000 римлян были перебиты в центре города, не скифами и варварами, а копьями и всяким оружием своих сограждан. Невозможно перечислить, сколько сенаторов он казнил, чтобы завладеть их имуществом. Очень многие были уничтожены под разными вымышленными предлогами. Преступления свои он увенчал обращением к магии. Для своих чародейств он то разрезал чрево беременных женщин, то рылся во внутренностях новорожденных, а иногда убивал львов и гнусными молитвами молил демонов отвратить войну. На эти средства и возлагал он всю надежду на победу. Он властвовал в Риме как тиран, и нельзя и выразить, до какой степени поработил он своих подданных. Такой крайней скудости и недостатка в съестных припасах никогда, по воспоминаниям наших современников, не бывало ни в Риме, ни в других местах. Максимин, тиран Востока, заключил с римским, как с братом по злодейству, тайный союз, думая, что он надолго останется в тайне. Позднее он был изобличен и понес заслуженную кару. Удивительно, в каком близком родстве и братстве, по несчастью, находился он с тираном римским. Злодейством он, правда, побеждал, был первым. Первые из чародеев и магов удостоились у него высочайших почестей, так как был он крайне боязлив и суеверен, и весьма почитал языческие заблуждения относительно идолов и демонов, шага не делал без гаданий и прорицаний. Поэтому он взялся преследовать нас чаще и сильнее своих предшественников. Приказал воздвигать храмы в каждом городе, а капища, от времени обветшавшие, старательно восстанавливать. По всем местам и городам назначил идольских жрецов и поставил над ними в каждой провинции верховного жреца, выбрав его из магистратов, наиболее прославившихся всякими щедротами, и определив ему для охраны воинский отряд. Всем чародеям без разбора, как благочестивым любимцам богов, он раздавал крупные должности и большие привилегии. Начав с этого, он стал мучить и угнетать не какой-нибудь один город или область, а все без исключения подвластные ему провинции, тяжелейшими налогами, вымогательством сказочного количества золота, серебра и других сокровищ и всякими несправедливостями. Отбирая у богатых людей состояние, нажитое их предками, он одаривал придворных льстецов сразу грудами сокровищ. Его страсть к вину и пьянству дошла до такой степени, что на пиршествах он напивался до потери сознания и отдавал в пьяном виде приказания, в которых на следующий день, протрезвившись, сам каялся. Он никому не уступал в пьянстве и распутстве, стал учителем злонравия для управителей и слуг в своем окружении, уничтожил дисциплину в войске, приучив солдат к изнеженной и роскошной жизни. Правителей и военачальников, едва не властвовавших вместе с ним, поощрял грабить подданных и наживаться на них. Вспоминать ли о его неистовом и позорном сладострастии или перечислять множество им опозоренных? Он не мог миновать ни одного города, чтобы не обесчестить женщин и не похитить девиц. Это сходило ему с рук у всех, только не у христиан. Они презирали смерть и ни во что не ставили такую тиранию. Мужчин жгли, закалывали, распинали, бросали диким зверям и топили в морской пучине, отрубали им части тела и прижигали каленым железом, выкалывали глаза и вырывали их, делали совершенными калеками и еще морили голодом, и, заковав, отправляли в рудники. Все терпели они за веру, лишь бы поклоняться не идолам, а Богу. Божественное слово сделало женщин мужественными, как мужчины. Одни, выдержав такие же подвиги, получили равную награду за свое мужество. Другие, влекомые на поругание, скорее предавали душу смерти, чем тело растлению. Одна из женщин, предназначенных служить сластолюбию тирана, христианка, очень известная и блиставшая в Александрии, победила страстную и безудержную душу Максимина своей мужественной твердостью. Она славилась богатством, родовитостью, образованием и сочла все это второстепенным, сравнительно с целомудрием. Он умолял и упрашивал ее, но был не в силах убить готовую к смерти. Побеждаемый более страстью, чем гневом, он наказал ее ссылкой и забрал все ее имущество. Тысячи других, будучи не в силах даже слышать о непотребном доме, которым угрожали правители провинций, терпели всяческие пытки и мучения и были приговорены к смерти. Удивительные были эти женщины, но особого удивления заслуживает одна римлянка, действительно благороднейшая и самая целомудренная из всех женщин, которых пытался обидеть тамошний тиран Максентий, действовавший так же, как Максимин. Когда она узнала, что прислужники тирана, которым поручались такие дела, окружили ее дом, а была и она христианкой, и что муж ее, префект Рима, согласился из страха на то, чтобы ее взяли и увели, она попросила маленькой отсрочки, будто для того, чтобы принарядиться. Пришла в комнату и, оставшись одна, вонзила в себя меч и тут же скончалась, оставив совратителем свой труп. Делами, которые громче всяких слов, показала она и современникам, и потомкам, что для христиан единственное сокровище — добродетель. Она не гибнет и непобедима. Столько зла в переизбытке было совершено одновременно двумя тиранами, разделившими между собой Восток и Запад. Кто же, ища причину таких бедствий, усомнится увидеть ее в преследовании христиан? Тем более, что вся эта сумятица кончилась, как только христиане вздохнули свободно. Глава 15. В течение 10 лет преследования все время возникали заговоры и вспыхивали междоусобные войны. Море стало непроходимо. Не было случая, чтобы людей, откуда бы они ни плыли, не подвергали всяким истязаниям. Их подвешивали, терзали когтями и всячески пытали, допрашивая, не подосланы ли они вражеской стороной, и в конце концов распинали или сжигали. Повсюду готовили щиты, панцири, стрелы, копья и прочее воинское снаряжение. Строили военные корабли и делали оружие, потребное для морских битв. Только войны и можно было ежедневно ожидать. И еще обрушились на них чума и голод, о чем мы расскажем в свое время. Глава 16. Вот что происходило во все время преследования. На 10-м году оно, по милости Божией, совсем прекратилось, а затихать стало на 8-м году. Когда явлено было по божественной небесной благодати милосердное о нас смотрение, те же самые правители, которые раньше затеяли против нас войну, удивительно переменились в своих мыслях и стали поступать совсем иначе, гася широко распространившийся пожар гонения благосклонными к нам эдиктами и снисходительными распоряжениями. Дело тут было не в людях. Действовало не сострадание, как мог бы кто-нибудь сказать, не человеколюбие властителей, ничуть нет. Ежедневно ведь от начала и до нынешнего часа измышлялись против нас самые жестокие меры, против нас пускались в ход разнообразные средства. Здесь был явно виден божественный промысл, отношение людей к нам изменилось, виновник всего зла был наказан, постигла его Божья кара. Началось с телесной болезни, а завершилась она душевной. Вдруг на тайных членах его появился нарыв, затем в глубине образовалась фистулообразная язва, от которой началось неисцелимое разъедание его внутренностей. Внутри кишели несметные черви, и невыносимый смрад шел от его тела. Еще до болезни стал он от обжорства грузным и ожиревшим. Невыносимым и страшным зрелищем была эта разлагающаяся масса жира. Те врачи, которые вообще не могли вынести это страшное и нестерпимое зловоние, были убиты. Других, которые ничем не могли помочь этой раздувавшейся глыбе и отчаялись спасти ее, безжалостно казнили. Глава 17. Поняв в этих страданиях, какие преступления совершал он против христиан, он собрался с мыслями, призвал Бога Вседержителя, а затем, созвав окружавших его, велел немедленно прекратить гонения на христиан и царским указом и распоряжением побудить их строить церкви и совершать обычные службы, творя молитвы за императора. Сразу же за словами последовало дело. По городам развешаны были царские распоряжения, отменявшие прежние указы против нас. Император кесарь Галерий Валерий Максимин, непобедимый Август, великий понтифик, великий победитель германцев, великий победитель Египта, великий победитель Фиваиды, великий пятикратный победитель сарматов, великий двукратный победитель персов, великий двукратный победитель карпатов, великий шестикратный победитель армян, великий победитель Мидии, великий победитель Адиабены, трибун в 20-й раз, император в 19-й, консул в 8-й, отец Отечества, проконсул и император Кесарь Флавий Валерий Константин, благочестивый, благополучный, непобедимый Август, главный великий понтифик, трибун в 5-й раз, император в 5-й раз, консул, отец Отечества, проконсул и император Кесарь Валерий Лициниан, благочестивый, благополучный, непобедимый Август, великий понтифик, трибун в 4-й раз, император в 3-й, консул, отец Отечества, проконсул, жителям своих провинций желаем здравия. Среди мер, принятых нами на благо и пользу народов, сначала решили мы восстановить все у римлян, согласно древним законам и общественным установлениям, заботясь о том, чтобы христиане оставили учение своих предков и образумились. В силу измышления исполнились они такой самоуверенности, что не следуют установлениям древних и, может быть, даже тому, что принято было их родителями. Каждый живет по собственному усмотрению, как хочет. Они сочинили сами себе законы, соблюдают их и составляют по разным местам различные общества. Поэтому и последовало наше им повеление вернуться к установлениям предков. Очень многие из них подверглись смертельной опасности, большое число было потревожено и умерло разной смертью. Увидев, что многие, пребывая в своем безумии, не воздают подобающего поклонения ни богам небесным, ни богу христиан, мы по нашему человеколюбию и неизменной привычке даровать всем прощение, решили незамедлительно распространить наше снисхождение и на христиан. Пусть они остаются христианами, пусть строят дома для своих собраний, не нарушая только общественного порядка. В другом послании мы объясним судьям, что им надлежит соблюдать. И в соответствии с этим разрешением, христиане должны молиться своему Богу о благоденствии нашем, всего государства и своем собственном. Да будет все хорошо в государстве, и да смогут они спокойно жить у своего очага. Таково содержание этого эдикта, который мы перевели как смогли с латинского языка на греческий. Пришло время взглянуть на события последующие. Дополнение. Автор этого указа после своего признания вскоре избавился от своих страданий и скончался. Идет молва, что он был главным виновником бедствий во время гонения, что еще задолго до воцарения остальных императоров он заставлял воинов-христиан, а прежде всего своих придворных, отречься от веры. Военных одних лишал звания, других бесчестил и оскорблял, а иным грозил и смертью, и, наконец, подстрекнул своих соправителей начать гонение на всех христиан вообще. Нельзя обойти молчанием и конец их всех. Власть разделили между собой четыре властителя. Не прошло и двух лет с начала гонения, как двое, первые по возрасту и достоинству, отреклись от власти и, как было сказано выше, прожили остаток своей жизни простыми гражданами. Конец их жизни был таков. Первого по достоинству и возрасту извела длительная мучительнейшая телесная болезнь. Второй после него оборвал свою жизнь, повесившись. Такой конец был предсказан и демоном за множество его легкомысленных преступлений. Последний из остальных, зачинщик всего гонения, претерпел страдания, о которых мы рассказали. Предшествовавший ему император Констанций, самый добрый и кроткий, достойно провел все время своего властвования, единственный из всех показал себя доступным и благодетельным. Он не принимал участия в войне против нас, и своих подданных христиан оберегал от бед, не разрушал церквей, вообще не предпринимал ничего против нас. Конец его жизни был счастливым и трижды блаженным, и он единственный оставил в благополучии и славе власть своему родному сыну, мудрому и благочестивому. Сразу же войско провозгласило его самодержцем и августом. По отношению к нашей вере, он был ревнителем отцова благочестия. Так в разное время ушли из жизни упомянутые выше четыре правителя. Из них один, о котором мы говорили недавно, незадолго до своей смерти, соединившись с теми, кто вскоре стал у власти, признал свои заблуждения и обнародовал приведенный нами указ.